Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. И эта передача предназначена для того, чтобы задавать вопросы атеистов. Если вы сами атеист, то добро пожаловать. Мы вас очень рады слышать здесь. Если вы столкнулись с вопросом атеиста, на который пока не находите ответа, то тоже добро пожаловать. Вы можете нам этот вопрос передать, мы над ним вместе подумаем. И эти вопросы можно присылать по-разному. Можно оставлять их на нашем сайте theos.fm. И там будет такая синяя полоска внизу «Слушать эфир». И на этой полоске будет кнопка «Задать вопрос в студию». theos.fm. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, мы ждем ваших звонков и ждем ваших сообщений. К сожалению, сейчас пока невозможно позвонить. Ждем ваших сообщений. И добро пожаловать. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, которые нас поддерживают и дают нам возможность продолжать наше вещание. Как-то сделать вы увидите на нашем сайте theos.fm, там будет в углу такая кнопка большая. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то это тоже возможно сделать. И можно набрать в любом поисковике Сергей Худиев Радио Теос или Сергей Худиев Теос Медиа. И первая же ссылка, которая вам будет выдана, будет вести на страничку моей передачи. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. Постараемся на них ответить. Итак, снова хочу задать вопрос о браке. Вопрос поделю на части. Мы с вами выяснили, что безбрачие не является препятствием для вечного пребывания человека с Богом. Вы приводили пример, что сам Господь Иисус не состоял в браке, апостол Павел тоже был безбрачным. И что сам брак высоко ставится в Священном Писании. Но в Ветхом Завете есть такой момент. И сказал Господь Бог, нехорошо человеку быть одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Он приводится как аргумент против безбрачия, но не жесткий аргумент. Как правильно понять этот отрывок? Может, Господь увидел внутреннее состояние именно Адама и решил помочь ему, создав помощницу. Вы знаете, вообще говоря, в общем случае, люди вступают в брак. Это часть человеческой природы, это часть Божьего замысла о нас. Но некоторые люди призваны к безбрачию, как апостол Павел, как сам Господь Иисус, как монахи. Это особое призвание от Бога. И если человек к нему призван, то, значит, вот такая у него дорога в жизни, такое ему от Бога предназначение, и он пройдет его с верой, соблюдая заповеди, Бог его примет в раю. То есть безбрачие ни в коем случае не может являться препятствием к вечному спасению, и в этом вопросе Писание совершенно ясно, ну, например, там тот же пример святого апостола Павла. Как понять, где в Писании заповедь, где богословение? Вы как-то отвечали на вопрос о чадородии, где упомянули, что плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Это богословение. В ответах священников часто упоминается, что это заповедь. Если заповедь, получается, что чадородие обязательно условие для спасения человека. Нет, конечно, чадородие не является обязательным условием для спасения человека, потому что, опять-таки, апостол Павел был бездетен. Господь Иисус не имел детей по плоти. То есть чадородие в Священном Писании – это богословение Божие, это нечто очень-очень хорошее. Это вот нечто чрезвычайно одобряемое, богословляемое Богом, но это не является обязательным условием спасения. Пытаюсь понять, что такое любовь, в чем она выражается. Прочитал несколько источников, но никак не получается собрать в кучу и логически структурировать информацию про любовь. Везде говорится, что это добродетель, в чем не сомневаюсь. Нет четкого определения, в чем выражается любовь. Помогите разобраться в этом. В искании ближнему своему благо. Мы можем посмотреть 13 главу послания к Коринфянам святого апостола Павла, где он описывает, что из себя представляет любовь, и любовь проявляется в тщательном хранении Божьих заповедей. Христос говорит: если любите меня, соблюдите мои заповеди. Апостол Иоанн говорит в своем послании: если что мы любим брата, мы узнаем, любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям его. То есть любовь проявляется в тщательном хранении заповедей. Атеисты во главе с Докинзом любят приводить примеры несовершенного строения многих живых существ, например, гортанного нерва жирафа. Этим они намекают на криворукость Бога. Почему Бог на самом деле не творил все весьма хорошо по отдельности, а делал это естественными процессами? Помогите, как ответить. Потому что Бог действительно творит Вселенную как некую целостность. Бог не творит каждое творение отдельно. Творение Божие, Вселенная, есть некая целостность. Внутри этой целостности есть определенная ее внутренняя логика, определенные правила развития, по которым она развивается. Это первое, что сказать. Второе, когда люди говорят, что все не так устроено, как надо было бы, они говорят, что они предполагают, что они бы все сконструировали гораздо лучше. Но мы не знаем до конца, как устроено мироздание, как устроены конкретные даже живые виды. И говорить о том, что мы лучше бы справились, я не вижу оснований. Ну, более того, когда Докинз отвлекается от своего атеизма, и когда он начинает писать, собственно, о предмете, который он знает и любит, он пишет об устройстве живых существ с большим восхищением. Он описывает живую природу как то, что он любит, то, что у него вызывает интерес, живое восхищение. И то есть вот это чувство... «Все соделал ты, премудро, вся земля полна произведений твоих», оно ему знакомо, только поскольку он воинствующий атеист, он говорит: «Все соделала эволюция, премудро, вся земля полна произведений эволюции, самое великое зрелище на земле». То есть сам же Докинз пишет о том, что живая природа, которую наблюдает, она удивительная, прекрасная, достойная восхищения. Другое дело, что он отвергает Творца. Поэтому сам аргумент, а все сделано не так, как я бы сделал на месте Господа Бога, он не очень хороший, потому что он предполагает, что я обладаю всеведением, я знаю, как должно быть устроено мироздание, я знаю, как все должно в нем работать. Вы невнимательны к моим аргументам. Дело в том, что описание обстоятельств смерти евангельского Иисуса у Марка и мифического героя Илиады у Гомера совпадают не потому, что это описание смерти как таковой, а потому, что совпадают детали по 14 пунктам. Вы знаете, все это выглядит невероятно натянуто. Просто если перечитать оба повествования, вот все предполагаемые параллели к Евангелию, они выглядят невероятно натянутыми. Просто прочитайте два текста. Ну, я, когда писал статью об этом, о языческих заимствованиях в Евангелиях, я просто почитал сами языческие тексты. Там просто ничего общего нет. Как вы относитесь к диалектике Гегеля? Все эти тезис, антитезис, синтез. Ну, я помню диалектику Гегеля. Нам ее преподавали когда-то очень давно. И я ее не помню просто. Поэтому мне трудно какое-то о ней выносить суждение. Максим, в последнее время у атеистов вернулась мода объявлять сознание иллюзией или эпифеноменом. Ответьте, почему это не так. Ответьте, пожалуйста, почему нейроны мозга не могут обладать субъективными переживаниями. В ваших дебатах с Панчином он, как заправский нейробиолог, утверждал, что зеркальные нейроны отвечают за ощущения, выбор, чувства, аргументацию и так далее. Спасибо, очень хороший вопрос. Значит, сознание не может быть иллюзией, вообще выражение сознания иллюзии, оно бессмысленно. Потому что для того, чтобы переживать иллюзию, вы должны находиться в сознании. Понимаете? Когда я пребываю без сознания, например, нахожусь в глубоком сне без сновидений, я не могу страдать ни от каких иллюзий. Иллюзия – это сознательный опыт. Для того, чтобы переживать какую-то иллюзию, я должен быть в сознании сначала. Невозможно переживать иллюзию бессознательно. Поэтому сказать, что сознание – это иллюзия, это абсурдно, это бессмысленный набор слов. Сознание не может быть иллюзией, потому что для того, чтобы переживать иллюзию, вы должны быть в сознании. Вот. Что касается эпифеномена. С эпифеноменом все еще хуже. Значит, вот я напомню, что имеется в виду под эпифеноменом. Эпифеномен – это некое явление, которое возникает наряду с другим, но ни на что не влияет. Ну, например, там едет паровоз старинный, и у него из трубы валит пар. Однако пар ни на что не действует. Пар является свидетельством того, что внутри паровоза есть паровой двигатель. Но сам по себе пар ни на что не влияет. И вот представление о сознании как об эпифеномене, оно предполагает, что сознание ни на что не влияет. Мы живем и двигаемся и существуем. Благодаря электрохимическим процессам в коре головного мозга, сознание того, что эти процессы происходят, оно является как пар, вот оно не влияет ни на что. Почему это предположение абсурдно? Ну, потому что сознание очень даже влияет на наше поведение. Вот в данный момент я сознательно веду беседу, я сознательно высказываю какие-то слова, я произвожу колебания воздуха, это попадает в микрофон, там транслируется по сетям. То есть мое сознание влияет на поведение моего тела и на материальный мир в целом. Другой пример, всем известный, это пример с плацебо, когда физическое состояние человека улучшается из-за того, что он поверил, что он получает какое-то сильное лечение. Ну, вообще говоря, мы знаем, что сознание, там, не знаю, я столкнулся с какими-то новостями, на них как-то отреагировал, что-то сказал, как-то себя повел физически. Поэтому сознание, оно явно же влияет на наше поведение. Значит, вторая причина, почему сознание не может быть эпифеноменом. Потому что это противоречит атеистическому представлению о том, что сознание есть результат эволюции. То есть картина мира начинает сыпаться. Почему? Потому что в ходе эволюции вырабатываются некие процессы, которые имеют эволюционное значение, то есть которые являются эффективными. То есть все, что в нас возникло, все, что у нас есть, согласно натуралистической картине мира, это результат процесса борьбы за выживание, причем процесса очень жестко конкурентного. И в этом жестко конкурентном процессе выживают те, кто лучше к нему приспособлен. И сознание оказывается абсолютно бессмысленной штукой, потому что а зачем оно нужно для выживания? Если оно ни на что не влияет, если это эпифеномен, то зачем оно выработалось? Как оно могло возникнуть? Вот. Но я бы подчеркнул, конечно, что утверждение, что сознание – иллюзия, оно абсурдно, потому что, чтобы переживать иллюзию, надо быть в сознании. А почему нейроны мозга не могут обладать субъективными переживаниями? Один Панчин, как заправский нейробиолог, утверждал, что зеркальные нейроны отвечают за ощущения, выбор, чувства, аргументацию и так далее. Он путает две вещи. Вот, и Панчин, и материалисты вообще, они путают корреляцию и причинность. И они путают так называемую легкую и трудную проблему сознания. Легкая проблема сознания, она про то, какие процессы происходят в моем мозгу, когда я, например, вижу красный свет. Это она не то, чтобы ее легко решить, ее не очень понятно, что происходит, но в принципе, теоретически, эта проблема решаема средствами науки. Если бы у нас был очень-очень точный томограф, который бы позволил нам увидеть, что происходит у меня в нейронах, когда я вижу красный цвет, ну, это мы могли бы как-то отследить. Ученые примерно себе представляют, в какой области мозга обрабатывается зрительный сигнал, затылочный. Это легкая проблема сознания. То есть поиск нейробиологических коррелятов. Это, в принципе, ну, не все там решено далеко, но это, в принципе, решаемо средствами науки. Есть трудная проблема сознания. Каким образом предполагаемые процессы в мозгу порождают субъективный опыт? Термин «трудная проблема сознания» принадлежит австралийскому философу Чалмерсу, но сам вопрос возникал, конечно, до него, он просто сформулировал это достаточно хорошо, благодаря ему эта тема вернулась в обсуждение, и он обращает внимание на то, что сознательный опыт, он обладает определенными субъективными характеристиками, которые не могут быть адекватно выражены на языке физических наук. Ну, например, тоже красный цвет. Есть мысленный эксперимент с ученой Мэри, и в разных вариантах он существует, но представьте себе, что есть ученый, который страдает дальтонизмом, он не различает цветов. Но он выдающийся оптик, он выдающийся специалист по цветам, и он при этом выдающийся нейрофизиолог. То есть вот он знает длину красного цвета, он знает, какие предметы красные, он знает, где красный цвет находится в спектре, он знает, где красный цвет обрабатывается в мозгу у человека, который его видит. В общем, он знает о красном цвете все, что о нем можно знать с точки зрения науки. Теперь представьте себе, что неким чудесным образом он излечивается от дальтонизма, и он приобретает способность видеть красный цвет. Он видит красные яблоки, он видит красный закат, он видит красные облачения на картинах Тициана, он видит румянец на щеках, он видит, там порезался капли крови, в общем, он видит красный цвет. Приобрел ли он некое новое знание о мире? Да. Это знание, которое не могло быть выражено как-то иначе. Оно может быть только пережито от первого лица. Вот это переживание от первого лица называется квалия. То есть по латыни «каково оно» – это устоявшийся термин «квалия». И этот субъективный опыт от первого лица, он не может быть описан от третьего лица, его нужно пережить. И поэтому, если мы возьмем эти самые зеркальные нейроны и подробно проанализируем, что в них происходит, и мы от третьего лица увидим все процессы, которые в этих нейронах происходят, мы все равно не переживем ощущение, которое человек переживает. То есть абсолютно останется непонятным вопрос, как из всех этих электрохимических процессов в нейронах возникает субъективное ощущение, например, красного цвета. А эту же проблему рассматривает известный философ Томас Нагель в своей работе 1973 года «Каково быть летучей мышью?». И он обращает внимание на то, что мышь летучая, она ориентируется в пространстве при помощи ультразвукового сонара. У человека нет подобного органа, и мы понятия не имеем, каково быть летучей мышью, каково ориентироваться в мире таким образом, каково воспринимать мир при помощи сонара. Мы этого не знаем. У нас нет такого опыта. Даже если мы просканируем мозг мыши при помощи суперточного этого томографа и будем знать все, что в ней происходит, мы все равно не будем знать, каково оно. Точно так же, как предполагаемый марсианский ученый. Вот там марсиане ориентируются без помощи зрения, у них другие органы чувств. Предполагаемый марсианский ученый, не узнав все о человеческом зрении, не будет иметь этого субъективного опыта, каково оно воспринимать мир при помощи зрения. Даже человек, который слеп от рождения, не знает, что значит воспринимать мир при помощи зрения. Мы можем ему сообщить очень много информации, но эта информация не даст ему этого субъективного опыта от первого лица. Точно так же, как у нас нет его субъективного опыта от первого лица, потому что у него органы, все остальные органы чувств у него работают иначе, чем у нас. Они у него перестроились на то, чтобы выполнять функции зрения, и он ориентируется в мире совершенно иначе, чем мы. То есть сознание характеризуется вот этим опытом от первого лица, который не может быть адекватно описан от третьего лица. Мы можем подробно описать, как работают нейроны. Мы можем отследить там, не знаю, как импульс идет туда и сюда. Но мы не знаем, это не даст нам вот этого субъективного опыта. Трудная проблема сознания, она не решается тем, что мы укажем на субстрат. Ну, смотрите, вот есть, например, картина, ну, скажем, Боттичелли «Весна». Эта картина написана на холсте красками. У красок есть химический состав. Если человек может посмотреть на картину и сказать, да что тут, тут холст и краски. И мы согласимся, тут холст и краски, да, конечно. Чем еще написана картина? Но картина обладает еще содержанием. И это содержание не сводится к холсту и краскам. Вот когда человек говорит, а, это все нейроны, ну, нейроны в этом принимают какое-то таинственное участие, но сознание нельзя свести к нейронам. В принципе, потому что в сознании есть вот эта неустранимая субъективная компонента. Квалия, то, что называется трудные проблемы сознания. Надо сказать, что сам Чалмерс, он с печалью был вынужден оставить материализм, я сейчас не вспомню цитату буквально, но он с огорчением даже говорил о том, что вот он хотел бы быть материалистом, но у него не получается, учитывая вот эту твердую, трудную проблему сознания. Сейчас, может быть, даже я найду его цитату буквально. Вот, Дэвид Чалмерс. По своему темпераменту я очень расположен к материалистическому редуктивному объяснению, и у меня нет выраженных спиритуалистических или религиозных наклонностей. Многие годы я питал надежду на материалистическую теорию, и я лишь с большой неохотой оставил ее. В конце концов, мне стало ясно, что этих выводов нельзя избежать никому из тех, кто хочет всерьез принимать сознание. Материализм – это прекрасная и захватывающая картина мира, но для объяснения сознания мы должны использовать дополнительные ресурсы. То есть вот так называемая трудная проблема сознания, она указывает на то, что сознание невозможно свести к электрохимическим процессам в мозге. Ну, есть масса еще доводов, почему сознание, его нельзя объяснить материалистически. Просто потому, что мы имеем дело с сознанием, ну, в любом случае, понимаете, для того, чтобы рассуждать, для того, чтобы объявлять иллюзорное сознание, мы должны быть в сознании. Тут такая же проблема, как со свободной волей. Мы не можем от нее избавиться. Материализм ее отрицает, но мы не можем... Но само по себе отрицание свободной воли есть акт свободной воли. Само по себе провозглашение сознания иллюзией требует, чтобы мы в этот момент находились в сознании. По первому вопросу я в недоумении. С одной стороны, я один и нахожусь в одной точке временной прямой. С другой стороны, на этой прямой есть бесчисленное множество таких моих «я». Нет, у вас нет бесчисленного множества «я». Это одно и то же «я» в разные моменты времени. То есть речь не идет о том, что вас много разных. Речь идет о том, что вы один в разные точки, в разные точки времени, и вы не можете одновременно везде находиться, это понятно, но Бог видит вас из своей вневременной точки, из своей вечности. Примерно так же, как, ну, аналогия понятна, любая аналогия хромает, человек видит прошлое свое или других людей полностью. Он не проходит его минута за минутой, он его видит полностью. Вот так же Бог нас видит полностью из конца в конец. Мусульмане утверждают, что крещение – это еврейская миква. Это правда? Нет, это неправда. Но можно говорить о том, что сам обряд крещения, он имеет общие корни с еврейской миквой. Это не будет страшной ересью. Другое дело, что крещение, оно же обладает другим совершенно значением. Через крещение мы соединяемся со смертью и воскресением Иисуса Христа. И тут вопрос нужно ставить не о том, что такое крещение, а прежде всего о том, правда ли, что Иисус умер на кресте и воскрес из мертвых. Мусульмане это отрицают. Потому что в Коране написано, что Аллах вознес его к себе, что распинателям только представилось, что они распинают Иисуса. И тут можно обратить внимание на то, что как так получилось, что не только распинатели, но и апостолы оказались введены в заблуждение, потому что апостолы проповедуют, что Иисус Христос умер и воскрес. И апостолы, которые присутствовали при всех этих событиях, они исповедуют, что Иисус Христос умер на кресте и воскрес из мертвых. Поэтому мы должны прежде всего, конечно, обращаться к свидетельству апостолов. Александр, если у человека психическое заболевание или поврежден мозг, это влияет на его действие. Связь между свободным выбором поступков повреждена. Как он будет нести ответственность перед Богом? Потому что от человеческого суда такие люди освобождаются. Значит, будет, конечно, нести ответственность. Мне очень нравится, я ее постоянно цитирую, фразу Виктора Франкла. Франкл пишет о том, что он знал параноиков, которые убивали своих вот, предполагаемых врагов, людей, которых они считали, что вот, они их преследуют в бреду. А были люди, которые прощали своих предполагаемых врагов, то есть они были уверены, что в самом бреду, что это враги, что они там козни строят, обучают вообще, там, всей своей враждебной сутью навалились и вредят. Но они прощали своих врагов, они отказывались причинять им вред, вот внутри своей бредовой картины мира. Это слова Франкла, они мне очень нравятся, потому что ну, люди часто живут внутри бредовой картины мира. И вот внутри этой бредовой картины мира можно хотя бы постараться никого не убивать. И Бог знает, в каких условиях человек принимает решение. То есть душевно больной человек просто находится в других условиях. Он принимает решения при других входных данных. Но это не значит, что не принимает никаких решений. Это значит, что просто у него условия другие. И Бог, зная, что человек находится в этих условиях, судит его соответственно. Вы сказали, в то время было другое понимание авторства, и когда вы понимаете цитату Иисуса и Иоанна, «Ибо если бы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». Ну, конечно, Моисей пророчествует об Иисусе. Но действительно понимание авторства было другое, потому что ну вот, понимание даже индивидуальной активности было другое. Человек мог отождествляться со своим родом, племенем, школой, традицией. И то, что Тору написал лично Моисей, это, по-видимому, не так. Мы имеем дело с традицией, в основании которой лежит Моисей, лежит пророческое служение Моисея. Вот верить Моисею – это верить тому, что к нам дошло от Моисея. Это не предполагает, что вся Тора лично написана Моисеем. Просто в древности, ну вот, как вам сказать, сейчас у нас, да, копирайт имеет большое значение, важно, что текст, который вам подписан, написали именно вы. Но это даже в наши дни не совсем так. Государственный деятель может привлекать спичрайтеров, например, так называемых, то есть людей, которые подбирают ему материал для его речей. Могут даже писать эту речь полностью. Но этот деятель, он произносит эту речь от своего лица, он ставит на ней свою подпись, так сказать. Такой-то сказал, мы можем теперь сказать. Хотя на самом деле там спичрайтеры поработали. И в древности Моисей сказал, могло не означать, что это лично Моисей вот сел за свой ноутбук и лично все это написал. Это могло означать традицию, восходящую к Моисею. Я читал Евангелие Гомера, подтверждая наличие подражаний, причем преднамеренных. На то есть причина. Иисус и Гектор умерли быстро. Умирание Иисуса и Гектора в отдалении наблюдает три женщины, включая мать жертвы. Затем Гектора для погребения обратился его отец. Затем Иисус обратился человек из Аримафея, чье имя Иосиф. Совпадает с именем отца Иисуса и т.д. Ну, как вам сказать? Это, как любят говорить в интернете, совпадение? Не думаю. И что? Я могу найти совпадений. Ну, я же уже приводил пример совпадения между Пушкиным и Лермонтовым. Оба великие русские поэта, оба писали в XIX веке, оба были бритеры, оба погибли на дуэли. Можно перепутать запросто. Тем не менее, это два отдельных реально существовавших человека. Поэтому искать какие-то сходства там биографии на этом основании и говорить, что Евангелие недостоверно, мне кажется, вполне тупиковой ветвью аргументации. Статус атрибута для сознания, введенный философом Спинозой, не означает тезис об отсутствии сознания ментальной казуальности как таковой, отсутствие влияния сознания на материю. Статус атрибута для сознания означает, что эта ментальная каузальность не обладает автономной причинностью в себе самой, а порождена материальной природой. Но это значит, что никакой собственной, независимой, сознательной каузальности, то есть причинности, не существует. Чем я вас поздравляю. Вот неизбежно, пока мы придерживаемся материализма, а у сознания как такового нет, не может быть причинности. То есть она не может ни на что действовать. Я могу произнести какие-то слова, потому что безличный процесс, скорее, моего головного мозга, управляемый законами природы, к этому привел. В то же время у меня возникла иллюзия, что я принял сознательное решение произнести эти слова. Конечно, мы упираемся в абсурд, неизбежно. Но материализм абсурден, тут уж ничего с ним не поделаешь. Действительно ли церковь не платит налоги, или это миф? Я слышал информацию, что священникам даже зарплаты платят наличными, чтобы не платить налоги. Если это правда, насколько это христианская позиция укрываться от налогов? Разве это не грех? Разве это не нарушает подчинение властям? Я не знаю, насколько... Я не бухгалтер, честно говоря. Не знаю, по-моему, нет. Или платят? Я не знаю. Просто этого не выяснял. А укрываться от налогов, понимаете, грех нарушать законы. То есть, если по закону ты должен платить налоги, ты их должен платить. Но если по закону у тебя ты можешь не платить, то значит не платишь. То есть, понимаете, это вопрос того, что в законе написано. И, собственно, этим занимается бухгалтер, который обычно есть при большом храме. И это вопрос, в общем-то, к бухгалтеру. Как вы относитесь к нарушению прав атеистов в том плане, что, живя в светском государстве, у церкви есть налоговые привилегии? Как это нарушает права атеистов? Понимаете, в Соединенных Штатах у церкви есть, по-моему, это называется tax-exempt статус, то есть они не платят налогов. Ну, периодически возникают атеистические активисты, которые говорят, пусть платят, но государство не берет налогов с церкви. То есть периодически возникают судебные процессы, которые там разбираются, вот это данная конкретная община, это религиозная община или что-то другое. У нее есть вот этот tax-exempt статус или нет. Но при этом не ставится под вопрос сам принцип, что религиозные общины не платят налогов. Нарушает ли это права атеистов таким образом? Честно говоря, я не вижу тут, чтобы это как-то стесняло атеистов. Вы не обратили внимания на то, что Чалмерс говорит о своем редукционистском материализме, который не позволяет объяснить Кваля, однако холистический материализм-то позволяет. Вы знаете, не слышал об этом. Все, что я читал про трудную проблему сознания, сводится к тому, что пока непонятно, как ее решить. Ну, материалистом, по крайней мере. Игорь, ну во сне же не в сознании, в какую-то реальность мы там переживаем. Лунатики, например, не несут ответственность за свои действия, что они там подожгли или разбили. Может, атеисты намекают на то, что если сознание – это иллюзия, человека, совершенно совершившего преступление, нужно лечить, а не судить. Ну, у Докинза есть статья «Давайте перестанем лупить машину Бейзила». Я на нее часто ссылаюсь, и Докинз говорит, что да, если нет свободной воли, никто не может нести ответственности за свои поступки. Негодовать на преступника бессмысленно, а надо его лечить. Но сам же Докинз немедленно отступает от своей картины мира, когда он с негодованием каких-то людей бронит, там, ругает, пишет какую-то зажигательную публицистику, где предъявляет гневные претензии церковникам. То есть, если мы отрицаем свободную волю и сознание, мы неизбежно отрицаем и ответственность, потому что нет свободной воли, какие человеку можно предъявлять претензию? Он природный процесс. К природным процессам мы никаких претензий предъявлять не можем. Что произойдет, когда будет создан искусственный интеллект, способный пройти тест Тьюринга, то есть полностью выдать себя за человека? Не докажет ли это, что в человеческом интеллекте тоже нет ничего сверхъестественного? Ну, тест Тьюринга сейчас уже успешно проходит алгоритмы. Я читал, что создан уже алгоритм, который изображает из себя девочку-подростка, и эта девочка-подросток вводит в заблуждение там больше половины экспертов. То есть там они проводят такой эксперимент. С одной стороны, сажают за клавиатуру девочку-подростка, а с другой стороны, там программы. И сидят, значит, эксперты отличают, и больше половины случаев не могут отличить. Реально, вот прямо сейчас. Сколково проводили там именно тест Тьюринга на русском языке, ну, можете погуглить. То есть сейчас уже, и я думаю, что больше обмануть больше половины экспертов, это уже прошли, потому что тут уже остается просто простое угадывание. То есть если больше, чем в половине случаев искусственный интеллект обманул экспертов, я думаю, тест Тьюринга пройден успешно. Означает ли это, что нейросеть обладает сознанием? Нет. Ничем она не обладает. Есть такой философ сознания Джон Сёрли, который объясняет, почему она не обладает сознанием. Потому что программа, она в принципе имеет дело с синтаксисом, а не с семантикой. То есть программа не рассматривает значение символов. Потому что для того, чтобы рассматривать значение символов, нужно сознание. Сёрль приводит в пример так называемый знаменитый его мысленный эксперимент с китайской комнатой, что вот он не знает китайского языка, как большинство из нас. Для него китайские иероглифы – это бессмысленные какие-то загогулины. Он сидит в комнате, ему под дверь просовывают листок, на котором нарисованы эти самые загогулины. Он берет книгу толстую с инструкциями. В инструкциях написано, получив такую-то последовательность загогулин, выдать ответ из такой-то последовательности загогулин. Он рисует эти загогулины, сует их под дверь, и если книга инструкции составлена правильно, у человека за дверью может создаться впечатление, что в комнате сидит человек, понимающий по-китайски и дающий осмысленные ответы по-китайски. Но понятно, что Сёрли ни слова по-китайски не знает. Он делает то, что делает программа, что делает алгоритм. Алгоритм получает какой-то набор информации, какой-то набор символов, даже просто символов. И этот набор символов он обрабатывает определенным образом, по определенным правилам. Вот у вас Яндекс-переводчик, он не знает никаких языков. Он просто подставляет последовательности символов, опираясь на опыт переводчиков людей. Вот представьте себе, что вы сидите в комнате, как Сёрль, и вам подсунули под дверь листок с надписью комбинации символов «Мауа». И вы смотрите в свои инструкции. В инструкциях написано, если вы получили комбинацию символов «Мауа», вы должны заменить ее на комбинацию символов «Флос». Вы пишете «Флос», просовываете под дверь. Что вы сейчас только что сделали? Вы совершили компьютерный перевод с языка суахили на латынь. Но при этом вы не знаете ни того, ни другого языка. Вы не знаете, если вам не объяснить значение этих слов. То и другое значит «цветок». Но вы этого можете не знать. Вы успешно совершили перевод, ничего не зная, не понимая. Вот компьютерная программа, она успешно обрабатывает символы, она успешно имитирует деятельность человека, при этом в ней нет ничего похожего на понимание и сознание. Понимание – это то, что связано с нашим сознательным опытом. То есть, опять-таки, для того, чтобы понимать, нужно обладать сознанием. Когда мы улавливаем смысл сообщения, мы в состоянии провести связь между этим набором символов и определенным нашим сознательным опытом. Ну, например, вот есть знаменитое стихотворение самого Коуриджа «What if you slept?». И по-русски его, я не буду, значит, людей терзать своим произношением, я произнесу русский перевод сразу. «Что, если ты уснул? И что, если во сне ты видел рай небесный? И что, если в раю цветок сорвал ты, странный и чудесный? Что, если ты проснулся, а цветок еще в твоей руке? Ах, что тогда?» И вот компьютер, он это стихотворение переводит. Потому что компьютер в состоянии получить комбинацию символов flower и передать это русской комбинации символов цветок. Но при этом компьютер ничего не понимает, у него нет личных переживаний. У нас это стихотворение вызывает определенный набор реакций сознательного опыта. Мы знаем, что такое заснуть. Мы знаем, что такое видеть сны. Мы знаем, что такое сорвать цветок. Мы знаем, мы можем себе представить, как это, вот, как это было бы для меня. Вот я бы проснулся, в руке у меня райский цветок. У нас с этим связан определенный сознательный опыт. У машины нет никакого сознательного опыта. Она может очень хорошо имитировать человека. Настолько хорошо, что в ряде случаев люди путают людей с программами. Да, реально есть программы, которые людей сбивают с толку, экспертов. Но в них нет ничего похожего на сознание, и создатели этих программ не претендуют даже, что там есть какое-то сознание. То есть даже если мы создадим искусственный интеллект, который будет стопроцентно то, что называется социальный робот, который будет реагировать на людей, иметь какие-то там реагировать на настроение людей, например, считывать ваши выражения лица, ваши интонации. Это, в принципе, технически все решаемо. Но это не будет означать, что в нем есть что-то хотя бы отдаленно похожее на человеческое сознание. Потому что сознание – это как раз субъективный опыт, это кваля. Вот как в этом стихотворении, что если ты уснул? У нас уже всех есть опыт, мы знаем, что значит уснуть, мы знаем, что значит видеть сны, мы знаем, что значит проснуться. Программа ничего подобного не знает, у нее похожего субъективного опыта нет. Станислав, объясню повторно, ментальная причинность обладает вокальной причинностью, но не обладает глобальной автономной причинностью в себе самой, достаточной для своего существования, читайте Гегеля и Спинозу. Честно говоря, мне не вполне ясно содержание ваших терминов, к которым вы прибегаете. Принцип Окама говорит: не умножайте сущности сверхнеобходимого. Если в 99% случаев сверхъестественные голоса в голове объясняются шизофренией, почему не в 100? Значит, да, есть такой аргумент, который сводит, пытается сводить духовный опыт к психопатологическому, и не сводится по очевидным совершенно причинам, потому что психопатологический опыт, он, извините за тавтологию, патологичен. То есть он человеку жизнь портит. Душевная болезнь, она является тяжким страданием, она сильно мешает человеку жить. Она имеет определенный набор симптомов, которому человеку ставят диагноз. Духовный опыт обладает обратными качествами. Человек начинает жить существенно лучше. Это существенно исправляет ему жизнь. Я писал длинную статью. В общем, психиатры профессиональные, они же исследуют феномены религиозной веры в частности, как активная религиозность, участие в церковной жизни соотносится с психическим здоровьем. И вот соотношение есть, соотношение позитивное, то есть чем человек лучше вовлечен в церковную жизнь, тем он психически здоровее, как правило, статистически. Неверующие исследователи говорят, что ну, человек имеет широкий круг общения, он имеет поддержку со стороны своих единоверцев, религия поощряет просоциальное поведение, религия сдерживает там употребление веществ. В общем, есть масса факторов, которые объясняют такой позитивный эффект, не прибегая, собственно, там, к вере в Бога. Но факт остается фактом. Духовная жизнь и душевные расстройства лежат в разных совершенно областях, и люди, которые ведут духовную жизнь, которые принадлежат к церкви, которые посещают богослужения, они статистически, психически намного здоровее. Это вот такой статистический факт. То есть отличие галлюцинации от духовного опыта, в том, что духовный опыт, он вас исцеляет, он восстанавливает, он меняет жизнь человека, он делает человека более просоциальным, как мы бы сказали, но с психопатологическим опытом все происходит ровно наоборот. Но я вижу, время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но мне уже пора вас покидать. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».